Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет! Галка в эфире. Приближаются праздники, время, которое традиционно проводится в теплом кругу семьи. Хотя мне такие традиции и не симпатичны, ведь есть семьи, от которых лучше держаться подальше. И тогда для такого человека одиночество будет лучшим подарком на свете. Но давайте вообразим, что мы в идеальном мире. Что семья – это место, в котором тебя всегда готовы поддержать, всегда готовы принять такой, какая ты есть, и помочь реализоваться. Знаю, звучит нереалистично, но давайте просто представим, что так бывает. Что человек будет чувствовать по отношению к такой семье? Наверное, любовь, наверное, благодарность и признательность. Но, как доказывает сегодняшняя история, не обязательно. Оказывается, есть люди, которые в ответ на хорошее совершают поступки, которые просто невозможно объяснить. Это превосходит человеческое понимание. Но вернемся к теме семьи. По моему личному мнению, каждый человек имеет как минимум две настоящие семьи. Первая – это та, в которой он родился. Ее не выбирают. И, как уже было сказано выше, часто она оказывается не идеальной. Это если мягко говорить. Но вот вторая семья, ее ты уже создаешь самостоятельно. И здесь возможности безграничны. Можешь выбирать кого угодно. Можешь устанавливать какие угодно правила и границы. Можешь основывать собственные традиции и писать собственную историю. Здесь все может быть так, как ты хочешь. При условии, конечно, что все будет сделано по-умному. Поэтому к созданию своей собственной семьи стоит подходить очень серьезно. Кстати, заметила, что многие люди, которым не повезло с родителями, впоследствии имеют замечательные собственные семьи. Наверное, это потому, что они знают, как не надо. В общем, что я хочу сказать. Две семьи, да. Первую не выбираешь. И за то, что там происходило, не несешь никакой ответственности. Вторая, та, которую создаешь самостоятельно, может быть такой, как хочется. А вот герою нашей сегодняшней истории судьба подарила шанс аж на целых три семьи. О том, как он воспользовался этим шансом, и пойдет сегодняшний рассказ. Готовы отправиться в полет? Хорошо. Расправляем крылья и летим в Англию. На окраине города Стаурбридж, графство Уэст-Мидлендс, проживало семейство Уилкинсонов. Это была семья из четырех человек, и со стороны их жизнь напоминала сказку. Красавица Трейси, бывшая чемпионка Великобритании по латиноамериканским бальным танцам, выглядела и чувствовала себя гораздо младше своих 50 лет. Ее муж, Питер, был младше ее на 3 года и владел несколькими успешными компаниями. Супруги любили друг друга и обожали своих детей – 19-летнюю дочь Лидию и 13-летнего сына Пирса. Лидия унаследовала от родителей и ум, и красоту. На момент описываемых событий она уже покинула родительский дом. Девушка училась в Бристольском университете. Там у нее была своя насыщенная жизнь – учеба, подруги, бойфренд. Но это не мешало Лидии созваниваться с матерью почти каждый день и навещать родителей при каждой возможности. Особенно близка Лидия была с братом. Каждый раз, когда она приезжала домой погостить, она привозила ему подарки. Больше всего на свете Пирс любил читать, поэтому Лидия часто привозила ему книги. Мальчик увлекался биологией и мечтал стать зоологом или ветеринаром, когда вырастет. Есть одна фотография, я опубликовала ее в Инстаграм, на которой Пирс держит в руках подаренную сестрой книгу о собаках. Другой рукой мальчик гладит свою собаку. На его лице выражение счастья. Наверное, это был для него один из тех моментов подлинного счастья, которые запоминаются на всю жизнь. Пирс тоже любил сестру и родителей. Он обожал долгие пешие прогулки на природе с матерью и семейной собакой. Уилкинсоны жили в роскошном доме стоимостью 650 тысяч фунтов стерлингов. Дом стоял на самом краю леса, и погулять было где. Кажется, у Пирса и Лидии было идеальное детство, в котором комфорт и близость к природе сплелись воедино. Дети имели возможность раскрыть все свои таланты и выбрать, чем они хотят заниматься в жизни. Родители никогда на них не давили, а лишь поддерживали во всех начинаниях. Такими же Трейси и Питер будут и по отношению к еще одному человеку. Он вскоре появится в нашей истории. А в конце вы узнаете, как он их за это отблагодарил. Весной 2016 года Трейси поехала на своем автомобиле за продуктами. Она приехала в огромный магазин Теско. Когда она уже все купила и собиралась уезжать, Трейси обратила внимание на молодого человека, который попрошайничал у входа в магазин. Парень выглядел совсем юным. Было видно, что жизнь уже успела его потрепать. Немытые лохматые волосы, грязная кожа, какие-то тряпки вместо одежды. Трейси заметила, что, несмотря на холодную погоду, попрошайка был одет в шорты с дырками и футболку с длинными рукавами. Люди подавали ему неохотно, спешили пройти мимо, чтобы не пришлось встретиться с ним взглядом. Трейси стало жаль юного попрошайку. Она снова вышла из машины, подошла к парню и заговорила с ним. Оказалось, что его зовут Аарон. Ему 24, и он живет на улице. Сердце Трейси сжалось от жалости, когда она услышала эту историю. Она предложила парню поехать с ней. Сказала, что у нее большой дом, в котором для Аарона найдется спальня с ванной и горячая еда. Попрошайка радостно согласился. Вечером, когда муж вернулся с работы, а сын из школы, Трейси представила всем Аарона и сказала, что он какое-то время поживет у них. Питер и Пирс восприняли эту новость хорошо. 13-летний мальчик даже, кажется, обрадовался, что у него появится новый приятель. После того, как сестра уехала в университет, ему не хватало компании сверстников. Да, Аарон был чуть постарше, но и выглядел, и вел себя совсем как подросток. Даже семейная собака одобрила Аарона и признала его полноправным членом семьи. Для Аарона Барли началась жизнь, о которой он не мог и мечтать. В роскошном доме, в доброжелательной и уютной обстановке. А главное, от него ничего не ожидали взамен. Аарону было непривычно, что никто ничего от него не требует, что его принимают таким, каков он есть. Это был необычный опыт. Всю жизнь Аарона преследовало презрение и насмешки окружающих. Это началось с самого детства и даже еще раньше, с самого момента рождения или даже зачатия. Дело в том, что Аарон Барли родился в результате инцеста. Его матерью была фабричная работница по имени Джейн. В 19-летнем возрасте она родила Аарона от брата своего отца, то есть от своего родного дяди. Надо сказать, что это вообще очень странная и очень многодетная семья с темной и запутанной историей. Когда я искала о них информацию, трудно было разобраться, кто кому кем приходится. Отец Аарона, дядя его матери, был младшим из 8 детей, а мать, в свою очередь, была одной из 7 детей. А потом один из членов этой обширной семьи сообщил в интервью репортеру газеты Daily Mail, что мать Аарона была не дочерью своего отца, а незаконной дочерью одного из его братьев. То есть существует вероятность, что отец Аарона был не дядей, а отцом его матери. Получается, он был Аарону и отцом, и дедом. В общем, если вы, как и я, уже тоже запутались в этом пышном генеалогическом древе и ничего не понимаете, не волнуйтесь, это не имеет прямого отношения к истории. Эта информация нужна нам лишь постольку, поскольку она помогает понять, в каких условиях рос и развивался Аарон Барли. Поэтому важно запомнить, что он происходил из крайне неблагополучной семьи и нес на себе печать позора и отверженности с самого детства. Парень почти не помнил своих биологических родителей. В 1998 году, когда Аарону было всего 4, его отец скончался от рака. Спустя 2 года от сердечного приступа умерла его мать. Таким образом, в возрасте 6 лет мальчик остался сиротой. С тех пор он переходил из рук в руки от одного учреждения в другое, из одной приемной семьи в другую. В одной из таких приемных семей, когда Аарону было 11, он набросился с ножом на другого приемного ребенка и угрожал его убить. Разумеется, в той семье он не задержался надолго. Меня всегда это удивляет, но даже на таких парней находятся желающие вступить с ними в романтические отношения. В подростковом возрасте от Аарона забеременела какая-то девушка, и парень стал отцом. Впрочем, слово «отец» слишком громкое для этой ситуации. Ни девушкой, ни младенцем Аарон особо не интересовался, и вскоре они полностью исчезли из его жизни. Таким образом, шансом построить свою собственную семью Аарон не воспользовался. До того, как попасться на глаза Трейси Уилкинсон на той парковке, где он попрошайничал, у Аарона за плечами уже было 20 судимостей за мелкие преступления, такие как поджог, вождение в пьяном виде, вандализм, хулиганство, а также нападение на женщину с деревянным поленом. Он избил ее и собирался заточить полено, чтобы сделать из него кол, чтобы воткнуть этот кол в шею несчастной женщины. Аарону было тогда 12. Какое-то время он провел в тюрьме для несовершеннолетних. Программа этого заведения, на мой взгляд, очень хорошо составлена, и парень мог бы извлечь из нее выгоду. Там не только помогают освоить какую-нибудь профессию, но и занимаются физическим развитием и даже психотерапией подопечных. Аарон провел там 2 года. Регулярно посещал групповые и индивидуальные беседы с психологом. Пошло ли это ему на пользу, узнаем дальше. Знавшие Аарона в тот период описывали его как наглого, хвастливого и очень вспыльчивого. Он не терпел, когда ему возражали, и всегда хотел, чтобы последнее слово оставалось за ним. Ситуацию Аарона усугубляло еще и то, что на протяжении почти всей своей жизни он был заядлым любителем марихуаны, а время от времени, когда позволяли деньги, баловался и более тяжелыми наркотиками. Для поддержания пагубной страсти постоянно требовались деньги. И самый легкий способ их достать – это украсть или кого-нибудь ограбить. Потому что работать Аарон Барли не привык и не хотел. Ему казалось, что сама жизнь должна предоставлять ему все необходимое. Когда Уилкинсоны приняли его у себя, казалось, сама судьба дает ему шанс на исправление, на начало новой жизни. Да, прошлого не вернуть, и что сделано, то сделано. Но тяжелое детство, преступления, скитания могли остаться в старой жизни. Все, что требовалось от Аарона, это принять руку помощи, которую ему протянули, и быть благодарным. Но, похоже, он просто не мог этого сделать. Где-то в его прошлом уже была преодолена черта, за которой пути назад нет. Аарон Барли уже не мог быть нормальным человеком. Итак, Барли стал жить с Уилкинсонами. Он целыми днями валялся перед телевизором или бродил с Пирсом и собакой в окрестном лесу. Трейси и Питер видели, что парню не хватает развития. Он ведь не может всю жизнь сидеть перед телевизором. Чтобы стать успешным и самостоятельным, нужно много работать. Нужно научиться полагаться только на себя. У Питера Уилкинсона было несколько деловых партнеров. Он уговорил одного из них взять Аарона на какую-то непыльную работенку. Однако парень не продержался там и недели. Получив аванс, он просто перестал там появляться. Партнер позвонил Питеру и сказал, что не хочет иметь такого сотрудника. Когда Питер спросил у Аарона, почему тот не хочет работать, Аарон стал оправдываться, что там к нему не очень хорошо отнеслись. Питер попробовал устроить парня в другое место. Но там все закончилось так же, как и на первой работе. Парень явно не стремился к самостоятельности. Ему нравилась роль маленького иждивенца. Но супруги Уилкинсоны понимали, что паразитический образ жизни еще никому не пошел на пользу. Они хотели, чтобы Аарон стал независимым. Узнав побольше о его прошлом, они понимали, что только так Аарон научится уважать самого себя и перестанет быть жертвой своего позорного происхождения. Потому что на данный момент это было его любимой заезженной пластинкой. «Я сирота, мне не повезло, мне все должны». Уилкинсоны понимали, что с таким подходом Аарону не светит в этой жизни ничего хорошего. А они не всегда будут рядом и не всегда смогут предоставить ему все необходимое. В какой-то момент Трейси с Питером решили, что парня пора отселять. Они нашли для него небольшую отдельную квартирку и помогли вступить в программу реабилитации наркоманов. Они также купили ему мобильный телефон и вносили ежемесячную оплату на его счет. Аарон даже, кажется, обрадовался новой свободе. Он мечтал возобновить отношения с бывшими приятелями и подругами. Он пообещал Уилкинсонам проходить реабилитацию и регулярно сообщать им о своем прогрессе. Однако, как только он стал жить отдельно, парень полностью пропал. Он не звонил и не писал, как обещал, а просто растворился в воздухе. Уилкинсонам хотелось верить, что это хороший знак. Попади Аарон снова в полицию, с ними наверняка бы связались. Перед тем, как расстаться с парнем, они сказали ему, чтобы он никогда не стеснялся к ним обращаться, если возникнет необходимость. Раз Аарон не появлялся, значит, у него все хорошо. В конце концов, они сами настаивали на том, чтобы он учился быть самостоятельным. В октябре Уилсоны как-то возвращались домой от друзей. Стоял прохладный дождливый вечер. Было уже темно. Питер вел машину. Вдруг он заметил, что на подъездной дорожке валяется какой-то большой темный предмет. Медленно подъехав ближе, они с Трейси увидели, что это был Аарон. Он просто валялся на асфальте, свернувшись клубочком. Парень глубоко спал. Можно было представить уровень комфорта его предыдущей жизни, если он смог вот так запросто уснуть на мокром асфальте. Супругам снова стало его жаль, и они на какое-то время опять пустили его в свой дом. Питер пытался поговорить с Аароном и убедить его начать работать. А они с Трейси, в свою очередь, сделают все возможное, чтобы его поддержать. Аарону не нравились такие разговоры. Он считал, что работать скучно. Ему просто хотелось, как раньше, жить в роскошном доме Уилкинсонов и ничего не делать. Ему хотелось, чтобы от него ничего не требовали взамен, чтобы оставили в покое. И дали возможность курить коноплю и встречаться с подругами и друзьями. Но Уилкинсонов это больше не устраивало. Они видели, что Аарон явно злоупотребляет их помощью и не собирается меняться. Трейси и Питер дали ему понять, что двери их дома всегда будут для него открыты, но так, как раньше, уже не будет. Аарон уже не может жить у них и ничего не делать. Он должен научиться заботиться о себе самостоятельно. должен найти работу и перестать бездарно прожигать жизнь. После того случая Аарон провел в доме Уилкинсонов еще какое-то время, после чего супруги снова подыскали ему отдельное жилье. На этот раз Питер помог ему устроиться дорожным рабочим. Что может быть проще – убирать дороги и время от времени помогать ремонтным бригадам, расставляя предупреждающие знаки. Кажется, Аарону пришлась по душе новая работа. Она была на свежем воздухе, без прямого надсмотра и замечаний начальства. Некоторые коллеги Аарона впоследствии говорили, что он очень хорошо справлялся со своими обязанностями и никогда не был против внеочередной смены. Его описывали как спокойного, покладистого и очень трудолюбивого. Меня заинтересовали эти показания, потому что они в корне отличаются от характеристики, которую давали Аарону в его подростковые годы. А ведь это был один и тот же человек. Либо он изменился, либо научился притворяться, либо просто люди, как всегда, невнимательны и видят то, что хотят видеть. Если годы увлечения трукраймом чему-то меня и научили, так это тому, как мало окружающие на самом деле знают о каком-нибудь конкретном человеке. И под окружающими я имею в виду вообще всех, вплоть до членов семьи. В тот период Питер и Трейси чувствовали, что сделали для Аарона все, что могли. Он, кажется, хорошо справлялся и без их помощи. Всю зиму Аарон приходил к ним домой раз в неделю, обычно в выходной день, чтобы вкусно поужинать, а затем поваляться перед телевизором, либо поиграть с Пирсом. Когда погода позволяла, парни ходили в лес играть с собакой. Пирс очень любил такие прогулки и с нетерпением ждал визитов Аарона, которого теперь называл своим старшим братом. Пирсу было всего 13. Он родился и вырос в самой благоприятной обстановке. Разумеется, он не понимал почти ничего из того, о чем говорили взрослые, когда речь заходила о Аароне. Наркотики, тюрьма, позорное происхождение – все это было для Пирса чистой абстракцией. Для него Аарон был старшим братом, с которым можно было поиграть в компьютерные игры или побросать мяч собаке. Рождество 2016-го Уилкинсоны решили отпраздновать по-домашнему. Хотя у них и было несколько светских приглашений, ради Пирса и Аарона они решили остаться дома, приготовить роскошный ужин, посидеть в гостиной перед пылающим камином. Аарон пришел вовремя. Трезвый, опрятно одетый, он вел себя гораздо лучше, чем раньше. Даже поблагодарил Уилкинсонов за все, что они для него сделали, и подарил Трейси рождественскую открытку. На ней корявым почерком было написано «Маме, которой у меня никогда не было». Трейси была глубоко тронута этим поступком. Позже вечером, перед сном, она призналась мужу, что очень счастлива, что заговорила тогда с Аароном на той парковке. Она была рада, что ее участие помогло парню исправиться и встать на дорожку нормальной жизни. Питер согласился и сказал, что не всем повезло с началом жизни, но дальнейшая жизнь может сложиться лучше у каждого. И хорошо, что они с Трейси повстречались Аарону вовремя. В конце зимы Трейси аннулировала мобильный контракт Аарона. К тому времени он уже уверенно стоял на ногах и вполне мог сам о себе позаботиться. Она сделала это не от того, что ей было жаль денег. Это была совершенно ничтожная для нее сумма. Трейси сделала это потому, что посчитала, что парню будет лучше оплачивать собственные расходы самостоятельно. Трейси боялась, что для Аарона унизительны ее подачки. Но он просто стесняется об этом сказать или боится ее обидеть. Питер поддержал это решение. Зарплаты парня теперь должно хватать на такие мелочи, как мобильная связь. В марте 2017 года День матери пришелся в Англии на воскресенье 26 марта. Лидия сговорилась по телефону с Питером, чтобы сделать для Трейси сюрприз. Сначала девушка позвонила матери и сказала, что, к сожалению, она не сможет приехать в воскресенье. Слишком много домашних заданий. Трейси ответила, что ничего страшного, она понимает, учеба должна быть на первом месте. Но в воскресенье Питер попросил жену выйти во двор и посмотреть, что лежит в багажнике его ленд-ровера. Трейси его открыла, и оттуда выпрыгнула Лидия с букетом цветов. Лидия, Питер и Пирс хохотали, как сумасшедшие, а Трейси сначала растерялась, а затем обрадовалась неожиданному появлению дочери. Дети вручили матери подарки. Среди них открытка с надписью «Самой лучшей мамочке на свете». «Спасибо, что ты у нас есть. Ты нам и мама, и лучшая на свете подруга». Этот день матери Уилкинсоны не забудут никогда. В памяти осталась каждая крошечная деталь. Но самое главное, что они запомнили, это ощущение бесконечного счастья. Казалось, у них есть все, о чем только можно мечтать. Тогда они еще не знали, что очень скоро это все у них отнимется. В четверг, 30 марта, Питер проснулся раньше всех. Он всегда так делал, потому что любил вставать, пока все спят. Мужчина оделся и спустился вниз. Там его уже поджидала собака. Она вертелась и крутилась, давая понять несмышленому человеку, что ей срочно нужно на улицу. Питер надел на нее ошейник и открыл дверь. Собака стремительно выскочила на улицу. Питер пошел за ней. Было прекрасное весеннее утро. Прямо за домом Уилкинсонов начинался роскошный лес. Там уже вовсю распустились листья на деревьях. После влажной ночи воздух был наполнен ароматом свежей зелени. Ранняя английская весна, наверное, самое приятное время года. Когда собака сделала свои собачьи дела, они с Питером пошли обратно. Пара не торопилась. И человек, и животное хотели побыть на свежем воздухе подольше. Все-таки в этом у нас нет никаких различий. И людям, и животным нравится дышать. Минут через 10 они вернулись. Питер вошел в дом так же, как и вышел, через дверь на кухне. Странно, но на столе его не ожидала чашка чая. Обычно Трейси вставала сразу же после него и делала две чашки чая. Одну оставляла для мужа на кухонном столе, а вторую брала с собой и выпивала ее в кровати, в спальне. Это был уже многолетний обычай. Но в то утро чая на столе не было. Питер сразу же заволновался. Он подумал, что жена плохо себя чувствует, и поспешил наверх, в спальню. Однако, как только он подошел к лестнице, оттуда на него спрыгнул какой-то человек. В воздухе мелькнул нож, и Питер почувствовал, как острая боль пронзила его тело. Он даже не сразу понял, где именно. Был ли это живот, или шея, или голова. Боль почувствовалась везде, сразу во всем теле, одним огромным цельным куском. Это неудивительно. Как выяснилось позже, Питеру нанесли 6 ножевых ранений по всему корпусу. Несмотря на шок и колоссальную потерю крови, мужчина смог доползти до телефона и набрать 999, номер вызова экстренной помощи в Великобритании. Питер запомнил, как диспетчер на том конце провода умолял его не класть трубку и оставаться на связи, пока не приедут парамедики. Как свет маяка посреди страшной бури звучал глухой голос в трубке. «Сэр, только не кладите трубку! Сэр, только не закрывайте глаза!» Питер шел за этим голосом, как корабль плывет на свет. Впоследствии он скажет, что этот голос помог ему выжить. Парамедики приехали в дом Уилсонов одновременно с полицией. Пока врачи оказывали Питеру первую помощь и укладывали на носилки, два офицера поднялись наверх. Питер уже не реагировал и ничего не мог сказать. Полицейские не знали, есть ли в доме еще кто-то. Как только они поднялись на второй этаж, стало понятно, что Питер был не единственной жертвой нападения. Сначала полиция вошла в комнату Пирса. Мальчик лежал на полу, лицом вниз. Его тело и голова были окровавлены. Полицейские кинулись к нему проверить признаки жизни. Мальчик был еще жив. Его тут же госпитализировали. К сожалению, по прибытии в больницу Пирс умер от кровопотери и повреждения жизненно важных органов. Как установило посмертное вскрытие, ему нанесли 8 ножевых ранений. Некоторые из них были такой силы, что едва не рассекли надвое позвоночник. Мальчик пытался защищаться, и в конце, когда уже понял, что ничего не поможет, свернулся клубочком. Но убийца продолжал колоть его в спину. На пирсе была его пижама. Очевидно, на него напали во сне, а затем стащили с кровати на пол. Далее полицейские прошли в соседнюю комнату, которая оказалась супружеской спальней. Там на полу лежало такое же окровавленное тело Трейси. Ей нанесли 20 ножевых ранений. К моменту обнаружения она уже не подавала признаков жизни. Женщина была абсолютно голой, хотя следов сексуального насилия на теле обнаружено не было. Как впоследствии показал муж, Трейси не имела привычки лежать в постели без одежды. Либо она переодевалась, и убийца застал ее в этот момент, либо, что более вероятно, это он раздел ее перед тем, как убить. Либо же, угрожая ножом, заставил ее раздеться самостоятельно. Я уже упоминала когда-то в одном из выпусков, что акт нанесения ножевых ранений часто выступает для убийцы своеобразным заменителем полового акта. Так происходит, например, в случаях эректильной дисфункции. Это хорошо изученное явление, можете почитать о нем, если интересно. Сейчас не будем останавливаться на нем подробно, а вернемся непосредственно на место преступления, в момент обнаружения полицией 2 трупов на 2-м этаже дома Уилкинсонов. Офицеры тут же по рации доложили о ситуации и предупредили все окрестные патрули. Через пару кварталов от дома Уилсонов патрульная машина запеленговала странно ведущий себя на дороге черный автомобиль Land Rover. Машина виляла из стороны в сторону и двигалась скачками. Такое впечатление, что за рулем сидел ребенок. Полицейские быстро пробили номера, и оказалось, что машина принадлежала Уилкинсонам. Когда патрульные стали преследовать Land Rover, тот внезапно ускорился и, набрав огромную скорость, врезался в бетонное ограждение. К счастью, никто не пострадал. Улицы в такой ранний час были безлюдны. Полицейские подбежали к машине и вытащили оттуда молодого парня. От удара он поранился и потерял сознание. Однако один из полицейских сразу же его узнал. Это был Аарон Барли, бывший бездомный наркоман, который раньше часто мелькал в участке. Вызвали еще одну скорую, и парня увезли в больницу. Когда он пришел в себя и поправился, его сразу же арестовали по подозрению в двойном убийстве Трейси и Пирса Уилкинсонов и покушении на убийство Питера Уилкинсона. Аарон поначалу отрицал свою вину, но очень скоро стало ясно, что против него имеется целый ряд неопровержимых доказательств. Главным из них были, конечно же, показания Питера. 47-летний мужчина чудом выжил. Целых 11 дней он находился в реанимации и боролся за жизнь. У него было 2 ножевых ранения в живот, 2 в лицо и 2 в спину. Преступник сделал все возможное, чтобы наверняка его убить. Но не на того напал. Вопреки всему, Питер выжил. Хотя, как он сам признается, он не вполне уверен, можно ли назвать жизнью его теперешнее состояние. Он пребывает в депрессии и терзается чувством вины. Это тоже распространенное явление – чувство вины выжившего. Такой выживший задается вопросами. Почему я? Почему они умерли, а я остался? Питеру казалось, что он предал своих родных, что не смог защитить их. А самую огромную вину он испытывал за то, что еще тогда, когда Трейси впервые привела домой бездомного попрошайку, он, Питер, не прогнал его прочь, что согласился, чтобы парень с ними остался, что решил проявить великодушие. Теперь, прокручивая эти моменты в памяти, Питер снова и снова проклинал себя за то, что позволил Аарону остаться. Но вернемся в день совершения нападения. Около 10:30 утра Лидия, которая находилась в Бристоле, получила телефонный звонок. Это был ее парень. Он спросил, видела ли она новости по телевизору. Лидия ответила отрицательно. В трубке затянулось молчание. В конце концов, парень сказал, что ей лучше бы включить телевизор. Лидия все еще не понимала, что он от нее хочет, но включила телевизор и стала переключать каналы. На одном из них она увидела знакомый вид. Показывали их дом. Оттуда на носилках выносили завернутые в черный пластик тела. Эти же кадры девушка увидела и на нескольких других телеканалах. Но она отказывалась принимать эту информацию. Она думала, что это какое-то жуткое совпадение. Или еще что-то. Какое-то дурацкое реалити-шоу. Что угодно. Но это не может быть домом ее родителей. Дрожащей рукой Лидия набрала номер полиции. Она назвала свое имя и спросила, что происходит с ее семьей. На что дежурный офицер ответил, цитата, «Мисс Уилкинсон, вам лучше приехать в участок». Конец цитаты. Это были самые страшные слова, которые Лидия слышала за всю свою жизнь. В полиции она узнала, что ее отец находится при смерти в реанимации, а мать и брат убиты. Девушке даже пришлось пройти процедуру формального опознания трупов. При обследовании места преступления полиция обнаружила массу вещественных доказательств против Аарона Барли. Особое значение имели записи с камер наблюдения в саду Уилкинсонов. На них видно, как рано утром Аарон проник во двор и выжидал в саду, пока Питер не выйдет с собакой через заднюю дверь. Аарон знал, что Питер так делает каждое утро. Таким образом, налицо преднамеренность и планирование. Когда хозяин ушел, Аарон проник в дом через заднюю дверь. Он оказался на кухне, где достал из ящика большой нож для разделки мяса. Затем Аарон поднялся в комнату Пирса, зарезал его, а затем пошел к Трейси и сделал то же самое. Тот факт, что женщина лежала на полу абсолютно голая, Аарон объяснять отказался. Затем он услышал, что Питер вернулся. Аарон быстро сбежал по лестнице вниз и там натолкнулся на недоумевающего хозяина дома. Не теряя ни мгновения, Аарон занес нож и 6 раз изо всех сил воткнул его в Питера. Уверенный, что мужчина мертв, Аарон выбежал из дома и побежал в гараж. Там он сел за руль черного Land Rover и попытался на нем сбежать. Но, как мы уже знаем, водитель из него так себе, и очень скоро его поймали. Важно отметить, что на момент совершения преступления Аарон был абсолютно трезв. Это был взвешенный и обдуманный поступок. Парень тщательно подготовился, даже оделся во все черное и натянул на лицо балаклаву. Вероятно, он воображал себя чем-то вроде ниндзи, когда крался под кустами в саду Уилсонов, чтобы тайно проникнуть в дом, где к нему были так добры. На своей странице в Instagram я опубликовала кадры этой записи с камеры наблюдения. Можете полюбоваться. Суд над Аароном Барли состоялся в октябре 2017 года. Подсудимый признал свою вину. На суде выступали выживший Питер и Лидия, которая плакала и говорила о том, что потеряла смысл жизни. Брат был для нее лучшим другом, а мать – это основа, на которой держалось все. Аарона Барли признали виновным и приговорили к 30 годам лишения свободы. Однако чуть позже, 21 декабря 2017 года, апелляционный суд продлил срок до 34,5 лет. Заместитель генпрокурора Роберт Бакланд сказал, что суд посчитал 30-летний срок наказания недостаточным для столь отвратительного поступка. Барли услышал об этом решении суда через видеоконференцию. Его лицо не выразило никаких эмоций. Как я сказала в самом начале этого выпуска, человеку дается возможность иметь 2 семьи. Аарону Барли выпал шанс на целых 3 семьи. Одна, в которой он родился, была крайне неблагополучна, но в этом не было его вины. Такое может случиться с кем угодно. Вторая семья могла бы образоваться, когда у Аарона родился свой собственный ребенок. Он мог бы стать для него отцом, которого у него самого никогда не было. Мог бы стать достойным мужем для той девушки, таким мужем, которого никогда не было у его матери. Но Аарон выбрал этого не делать. И в третий раз у Аарона могла бы появиться семья, когда его впустили в свой дом Уилкинсоны. Иметь кого-то, кому ты не безразличен, кто готов во всем помочь и поддержать, это, как по мне, самая настоящая роскошь. Но Аарон Барли не сумел этого оценить. Все, что им руководило, это злоба, зависть, обида и желание мести. Только отомстил он невинным людям, единственным во всем мире, кому было на него не наплевать. Спасибо за то, что остались со мной и прослушали 30-й выпуск подкаста «Галкино гнездо». Напоминаю, что поддержать мою работу можно на сайте patreon.com/galkinognezdo. За символическую ежемесячную плату вы становитесь покровителем или покровительницей гнезда и получаете доступ к эксклюзивным выпускам. И недавно к моему патреону присоединились Мори Джейн и Лиза Пелмигова. Надеюсь, я правильно произнесла. Я вас искренне благодарю и надеюсь, что дополнительные выпуски вам понравились. Пишите отзывы и комментарии. Я всегда рада узнать ваше мнение. Фотоматериалы по делу можно посмотреть на моей странице в Instagram. Вопросы и предложения присылайте на почту galkinognezdo@gmail.com. Как всегда, ровно через 10 дней я назначаю вам очередную встречу в моем гнезде. А до тех пор берегите себя и своих близких. Ваша Галка. Thank you.